Всем привет! В эфире Александр Клименко, это «Нормально делай, нормально будет». И сегодня со мной Лидия Храмова, Lead Data Scientist в Киви. Лида, привет!
Привет!
Мы с тобой будем сегодня говорить про такую тему, даже много тем, про то, как именно строить дизайн экспериментов, как принимать решения в условиях неопределенности. Можешь как-то обобщить это парой предложений, чтобы мы понимали, о чем речь будет идти?
Да, на самом деле есть главная, мне кажется, боль всех продуктов вообще во всем мире. Это огромное поле информации, с которой приходится работать. Есть огромное количество гипотез, которые прямо сейчас находятся в вашем бэклоге, где-то в блокноте и так далее. И нужно выбрать ту самую, которая стрельнет или которая стрельнут и принесет пользу бизнесу. Сейчас 2019 год, и кажется, что без слова нейронки, ML, AI, вот это вот все не работает. Но на самом деле это не совсем так. И сегодня хотелось бы поговорить о тех простых практиках, которые помогут из списка фичей, из списка гипотез найти вот ту самую ценную и правильно сформулировать свои ожидания, что это принесет и как это в итоге превратить уже ожидания в реальность.
Супер. А давай, наверное, начнем с того, что ты назвала сценарным анализом. Вот расскажи, пожалуйста, что это такое за инструмент?
Да, очень интересно. Мы сейчас несколько базовых слов сказали по поводу нейронок. Все это, на самом деле, довольно старое, как и сценарный анализ. Еще в 70-х годах придумали этот метод. И, в общем, в целом, это про то, как структурировать ситуацию, в которой вы находитесь. То есть сейчас у продукта есть какое-то решение. Ну, например, сделать или не сделать такую-то фичу. И суть сценарного анализа заключается в том, чтобы немножко структурировать эту ситуацию и разложить ее на несколько путей, то есть таких веточек, по которым может двигаться дальнейшее будущее. Вот. И в конце каждой ветки оценить ценность этой фичи. Это может быть в деньгах, в репутации компании, в конверсии. Ну, то, что важно именно для вас, там, для команды, для продукта, для бизнеса. Инструмент старый, кто-то даже сталкивался с такой штукой, как mind map. Это было особенно в прошлом году популярно. Вот все их рисовали, вот эти безумные деревья. Это про это. Вот. Но важно, что можно рисовать даже на бумажке, а эффект будет совсем не хуже.
Можешь сразу пример какой-нибудь привести, как вы применяли это в Киви?
Да, у нас было довольно много тем, где вот требуется такой разветвленный анализ ситуации. Вот 2 года назад, я уже в компании 4 года работаю, у нас была история с различными программами лояльности для клиентов, ну и особенно это касалось наших пластиковых карт. Ну, сейчас кажется, что там к любой карте что-то должно прилагаться, ну и просто банки бомбят различными акциями, бонусами и так далее, но зачастую достаточно сложно понять, что из этого будет действительно выгодным для компании, потому что здесь цель, баланс, какой-то пользы для клиента, да, чтобы ему это было приятно, интересно, он оставался дольше с вами, и в то же время прибыль для компании, то есть сколько вы готовы потратить на это. Ну, собственно, у нас был кейс, реальный кейс, связанный с расчетом различных программ лояльности по карточкам. Вот, наверное, первый интересный момент, который здесь хотела бы отметить. Очень часто, как раз ко мне пробежал продукт такой: слушай, так, сколько же будет от этого результата или нет? Вот я готов там потратить такой-то бюджет. Я говорю, окей, давай с тобой попробуем чуть это структурировать. И какая целевая аудитория, от которой ты хочешь зацепить, да? Там у нас в Киви достаточно большая аудитория B2C, и важно не просто сказать, что я хочу сделать эту фичу, а чуть больше там понимать, для кого. Обычно на этот момент у продукта уже есть огромное количество исследований, возможно, там интервью с пользователями о том, чего им не хватает или что они хотят. Мы собрали вот эту огромную пачку, там распечатали все это, начали смотреть. Я понимаю, что, возможно, те варианты, которые есть, мы просто набросали их для начала на бумаге, они не зацепляют всю аудиторию, а конкретные там предложения. Ну, собственно, это первая вещь, которые есть в сценарном анализе, это наметить альтернативы. Альтернатива — это, по сути, некое действие, которое тебя приведет к запланированной цели. Да? Например, цель — это в конце увеличить там, прибыль по такому-то продукту за счет дополнительных опций, да? Допустим, программы лояльности. Ну, у нас была цель понятная, альтернативы были не совсем. Поэтому мы начали тут же расписывать, какие варианты
могут быть.
Кстати,
не совсем понятно, какая именно у вас была цель?
У нас была цель, конечно, в итоге там, дополнительной прибыли, потому что коммерческая компания, что тут еще можно сказать? Конечно, есть баланс счастья клиента, но и про себя забывать тоже не стоит. То есть в конечном итоге все это должно окупиться и за определенный там, промежуток времени там, не слишком огромный. Так. Это, кстати, тоже обычно там, входит в некоторую там, изначально глобальную политику, какое решение ты хочешь принять. Ты хочешь, чтобы это долгосрочно окупилось, там, через 2 года, и это нормально для некоторых проектов, или краткосрочно. Ну, когда речь про акции, такие там быстрые, а-ля там кэшбэк на книги прямо сейчас, или какая-то партнерская программа, то скорее речь о небольшом промежутке времени, там обычно это несколько месяцев там, или полгода и так далее. Собственно, у нас была цель дополнительно там заработать на этом. И мы начали как раз генерить те самые альтернативы. Ну, это первый шаг сценарного анализа. Посмотрели на целевую аудиторию и начали расписывать так. Вот здесь можно было бы там вот такую партнерку сделать, здесь можно было бы такую скидку попробовать.
То есть альтернативы карте лояльности. И, то да. есть, грубо говоря, как еще мы могли бы выполнить эту цель, кроме того варианта, с которым пришел к тебе продукт?
Да-да-да. То есть мы начали уже, зная то, что у нас было по аудитории, пытаться предложить еще какие-то варианты. Ну, естественно, у каждого из них есть своя стоимость. Там что-то у нас бесплатно, что-то там мы договоримся с партнером, что-то на что-то потребуется бюджет. Поэтому у каждой альтернативы появляется еще там ее стоимость. Ну, это в понятных терминах всегда, потому что есть какие-то ограничения, там не все мы можем себе позволить. Соответственно, у нас появился такой список. Второй вопрос, который сразу же у нас был, это.
А сейчас, а сколько у вас именно вот этих альтернатив появилось? Как долго вообще это генерили?
Ну, на самом деле это было в течение, там, наверное, дня. Мы просто продумали вместе с командой это маркетинговым продуктом, поштурмили, как это все выглядело. И у нас появился такой списочек небольшой. То есть, понятно, это был не супер финальный бюджет, но некоторые мысли, которые можно было бы дальше уже там обрабатывать уже в дальнейшем. Дальше мы начали думать, окей, хорошо, если у нас будут вот все эти инструменты, как это повлияет на нашего клиента? Ну, в целом, это ключевой вопрос. И поэтому у нас здесь появляется, помимо альтернатив, еще вторая штука — это тот самый фактор неопределенности, да? Мы сегодня как раз про неопределенность. Мы не знаем, что из этого действительно стрельнет. Например, предыдущий опыт у нас не было, да? Не запускали никаких акций с книгами. Не можем сказать, это повлияет на средний чек, это повлияет на оборот или количество покупок. Неизвестно.
То есть, когда вы предлагали альтернативу, там, допустим, вместо программы лояльности подключить партнера, у вас не было какой-то исторической информации о том, что да, подключение нового партнера там даст дополнительную прибыль там в таком-то размере.
Ну, всегда кто-то что-то делает в первый раз, и это был как раз первый раз для нас. И поэтому у нас, по сути, не было никакой информации о том, как это может быть. Ну, были похожие акции там в Киви кошельке, но все-таки там. Релевантность их была низкая. Мы тоже обсудили, можно ли это использовать информацию. Кстати, да, если что-то похожее уже было, если представить, что похожая ситуация оказывается, там, другой продакт-менеджер, это идеально, если у вас была похожая ситуация, вы можете посмотреть на прошлую статистику, такие, ок, это дает прирост там, покупок на 10%.
Ну,
это,
конечно, да, это очень круто. Каким-то образом косвенно доказывает, да, что
сработает. Да, у нас не было такого, поэтому появился тот самый фактор неопределенности. Первый — это насколько это стимулирует рост покупок в итоге. Ну, простая математика — это вот тот самый X, который мы хотим как-то померить. Дальше вопрос, как его оценить? Да? Ну, все спрашивают, окей, там на UX-интервью или на интервью с клиентами они говорят, что, ну, было бы классно, если бы там была скидка на книгу или вот такое вот предложение. Но в итоге-то мы не знаем, это релевантно для остальных или нет. Это, может быть, был один человек из группы.
Ну, конечно.
Вот. И тут появляется второй лайфхак, которым мы пользуемся.
Так.
Это так называемое правило 3 сценариев. Ну, у нас всегда есть нейтральный случай, окей, там какой-то самый средний, самый плохой и самый хороший. Вот у каждого продукта есть страх, который мучает его ночью, что будет, если все пойдет не так. Ну, в случае, например, там, маркетинговой акции, то, естественно, это означает, что ничего не произойдет. Да?
Просто слили бюджеты, как бы, да.
Просто слили бюджет, никакого прироста покупок, вообще ничего. Там, ну, в случае другого проекта, там, кликов и так далее. То есть ноль. Что потом второй вопрос: а что было бы самым супер идеальным результатом вот для вас в этой ситуации? Здесь подключаются, мне кажется, все ментальные силы продукта из космоса, все экспертные знания, накопленные в прошлых жизнях. И обычно здесь как раз человек говорит: так, окей, мне кажется, вот идеально, если там на 10% вырастет, это будет просто, просто прекрасно, я буду счастлив. И очень важно в этот момент зафиксировать эти две точки, плохую и хорошую. Потому что наша цель — это не предсказать точно, что будет, а определить некоторые границы, в рамках которых можно двигаться дальше, да. Вот если мы увидим, что у нас там 0,1% прирост, кажется, что пора пока прекратить эту тему. А если мы видим, что уже подбирается там 7,5%, что это уже достаточно близко к верхней границе, и наше ожидание совпадает с тем, что мы получим по факту. То есть это две точки, и остается третья нейтральная, да. Вот какой-то условно нейтральный хороший сценарий, который ты сам себе бы сказал, что окей, если это сделаю, то, в принципе, можно считать, что это работает.
То есть это именно все-таки позитивный или максимально вероятный?
Максимально вероятный.
Да, максимально тот, который, я считаю, скорее всего, будет ближе к реальности. Так.
Вот. Обычно тоже мы проводили небольшой эксперимент. Как потом эти ожидания сбываются? Вот уже если забежать чуть-чуть в будущее, вот прошло вся эта ситуация. Я скажу, что у продуктов очень хорошая интуиция, на самом деле. То есть, говорят, что нам нужно тонну аналитики, да, но по факту, если ты исследуешь рынок, погружаешь свой продукт целиком в пользователей, то, скорее всего, первая оценка, она будет очень хорошей. Вот, и стоит ей доверять. Это очень важная отправная точка. Ну, получается, три такие точки, и, конечно, есть каждая вероятность, насколько она может случиться. Ну, хочется, чтобы вот первая, которая с нулем, она была наименее вероятна.
Ну да.
И, по сути, эти вероятности, они определяют, насколько ты оптимистичен или пессимистичен вот, в своих ожиданиях. Это тоже такой момент, который хорошо себе вот в этот момент отметить, зафиксировать в голове, там, насколько я действительно уверен в том, что это будет работать. Собственно, что у нас получилось? У нас были
список альтернатив для каждой три сценария.
Да, для каждой три сценария. И дальше загвоздка и интересный момент — это как оценить результат от каждого из этих сценариев, да?
Ну, обычно, пока еще ничего не имея.
Но обычно мы знаем какую-то базовую юнит-экономику, да, на клиента, там, сколько в целом мы зарабатываем на какой-то группе пользователей. И если вы не делали никакую сегментацию, это тоже абсолютно окей.
Это нормально, можно просто сесть и сделать.
Это нормально, можно, даже если вы вообще еще нет ни одного пользователя, все равно вы представляете себе юнит-экономики, такие, окей, если этот рубль вырастет там, на столько-то процентов, мы получим на одного человека плюс вот столько-то. Соответственно, если ничего не вырастет, то мы потратим некоторую сумму на каждого человека, получим минус. И у нас получается для каждой альтернативы три некоторых оценки, такие на базе юнит-экономики. Никаких сложных расчетов. Я думаю, что там каждый продукт, он хорошо понимает, в чем состоит бизнес. Если там есть какие-то сложности, у нас были сложности, в частности, с расчетом там, карточной экономики, она достаточно запутанная, поэтому вместе там собирали все нюансы, чтобы ничего не забыть, собирали там это в простой Excel-ке. Если ситуация проще, то можно даже посчитать это на калькуляторе, на бумажке, вот расписать каждый трех точек. Ну и дальше мы собираем там этот сценарий, наша альтернатива, три исхода и три вероятности к ним. Собственно, они дают некоторую оценку уже для этой альтернативы. Просто все перемножаем. А что у нас получилось? Ну, во-первых, сразу получилось, что негативный сценарий достаточно плох, да, когда мы все тратим. Мы подумали, что есть такое понятие, как risk awareness, да, это насколько человек склонен принимать рисковые решения, что мы вообще не хотим быть risk awareness, мы все-таки скорее будем ориентироваться на нейтральный сценарий и там мечтать о плохом. Вот, и поняли, что вот это вот мы точно не хотим, чтобы случилось. Следующий вопрос, который появился, и он тоже часто возникает, это люди неоднородны, пользователи, они ведут себя все по-разному, поэтому мы сейчас базово прикинули юнит-экономику, но, возможно, все это будет не совсем так выглядеть, да? А что, если мы чуть больше потратим, или что-то изменится в структуре там, поведения пользователей, там, они начнут чуть больше тратить на категорию книги, а не категорию, там, допустим, покупки groceries. И это как-то повлияет, опять же, на юнит-экономику. Поэтому здесь есть возможность подумать, как это добавить или не добавить в сценариев. Вот, в частности, у нас в итоге их получилось довольно много. Я помню, что тогда мы это набрасывали просто все в Excel, сначала на бумаге, потом в Excel, и получилось такое большое-большое дерево, наверное, веток где-то 20 вот всего. И в итоге, по сути, что это дает? Это дает некоторую карту для вас, для каждого возможного решения, его границы. Тут хороший еще вопрос, который можно себе задать, это о тех неопределенностях, о тех конверсиях, да, которые вы отметили. Окей, а что, если в нейтральном сценарии у вас будет не плюс 5% прироста, а плюс 3 всего? Это изменит ваше решение или нет? Да. Тут можно просто подставить циферку в ту же ячейку или пересчитать на, опять же, моем любимом калькуляторе без нейронок и посмотреть, что если результат сильно меняется, то, возможно, ну, стоит отказаться от этого решения в пользу другого. Вот. Поэтому в итоге вы получаете просто карту возможных альтернатив, которые можно отсеивать и тестить их на реальность. Дальше хороший вопрос, а что с этим всем делать, да? Ну вот мы такие посчитали и поняли, что мы хотим. Хотим сделать это решение.
Слушай, пока мы далеко не ушли, очень хочется задать вопрос.
Давай.
А бывает ли у вас такое, что вы действительно смотрите на вот этот сценарий, и сценарную карту точнее, и смотрите, что нет, там все-таки более интересна другая альтернатива?
Да, конечно, это бывает. Особенность это случается, когда вы начинаете продумывать вопросы, что если, а что если средний чек там увеличится, если он уменьшится, а если доля там этих категорий как-то поменяется. Тут может все пойти неожиданным путем, и вы обнаружите, что вот этот вариант, он вообще не подходит. Ну, даже отмечу, что это мой любимый парадокс. Чаще всего первое приближение мы считаем все по среднему, по средней юнит экономики. Но в реальности, там, если говорить про мир статистики, среднее — это не самое релевантное. Вот то, что мы смотрим в дашборде, это про то самое море информации, оно показывает, ну, какую-то температуру общую. Но всегда есть экстремумы, какие-то там где-то, какие-то звездные пользователи, на которых, может быть, вы повлияете больше всего, и по ним будет гораздо более крутой результат, да, чем тот, который вы ожидаете. Или не самые активные пользователи, которых окажется в этот момент больше, и все сместится чуть-чуть. То есть происходит смещение ожиданий относительно реальности. Вот тут, в этот моменте, когда мы начинаем задавать себе вопрос, а что если... Сыпятся вот эти ветки, листья засыхают, они облетают, и дерево становится немножко уже больше похожим на кустик, чем на большой дуб. Да, у нас такое было, и в итоге там у нас осталось буквально из вот этих 20 веток там тройка гипотез, которые мы действительно хотели попробовать. Вот. Вот примерно вот так. То есть отсечение — это нормально, даже это хорошо, когда вы еще не начали пилить в продакшн, там какие-то большие ресурсы привлекать.
Это, мне кажется, скорее наоборот. Ситуация. Вот я вижу такой риск, что наоборот вот этих «а что если» будет множиться на количество сценариев, на количество альтернатив, и скорее вариантов станет в 10 раз больше, нет?
Да, это очень хороший вопрос, когда остановиться.
Да-да-да, вот.
Можно там анализировать, заанализировать, запутаться, где вот та точка возврата, на самом деле, или не возврата, если смотреть на это дерево. Очень просто. Всегда ранжируйте по вашему результату, да. Если вы ожидаете прибыль, все ветки просто ранжируйте по прибыли, и те, которые, ну, не очень, их можно сразу просто выкинуть, да,
и не перестать считать.
И все, не нужно их изучать, там, проводить по ним дополнительные X-тесты и так далее. Ну, кажется, что просто вы больше потратите там, времени, оно тоже достаточно дорого. И сосредоточьтесь на том, что кажется сейчас наиболее интересным с точки зрения вашей целевой функции. Даже если это лояльность, которую вы там оцениваете не в деньгах, а как-то еще, то все равно. Пусть это будут баллы там лояльности клиента, компании или любая другая оценка. Выкиньте то, что точно не в топе. Вот можно так поступить.
Отлично. Давай тогда к тому вопросу, который ты риторически задала, что же, собственно, с этим делать, когда это случилось?
Это хороший дерево. Вопрос. Вот вы приняли какое-то решение, и здесь очень такой интересный парадокс, который тоже отмечают и авторы вообще сценарного анализа, теории анализа решений. Это то, что не всегда хорошее решение, которое подобрано с учетом аналитики, с учетом всех этих «что если», оно станет выгодным решением. Нужно сразу с этим смириться и примириться, потому что есть некоторая модель, да, ситуации, которую мы смотрим, а есть то, что будет дальше. И сценарный анализ, он не заканчивается на моменте, когда вы составили вот эту большую карту, а закончится он ровно тогда, когда вы все это запустите и начнете оценивать результаты. Вот, поэтому у нас есть такая практика, мы ее так смешно называем постоценкой проектов. Она, собственно, состоит в том, чтобы, ну, во-первых, запуская проект, хорошо, если у вас есть какие-то метрики по нему, да, вы, наверное, уже их понимаете. Вот на этапе, когда вы проговорили, окей, нам интересен прирост там покупок по такой-то аудитории. Это можно добавить там в дашборд, в зависимости от того, чем вы пользуетесь, или там делать какие-то разовые выгрузки, смотреть за этим показателем. Вы говорите, это метрика моя. Ну и вторая метрика, классика жанра, это там прибыль, если мы говорим о прибыли. Вы за ними наблюдаете. И здесь вопрос, какой в реальности сценарий реализуется? Вот то фактическое значение, которое вы получите, как оно сопоставляется с теми ожиданиями, которые были. Если вдруг мы видим, что что-то пошло не так, то мы возвращаемся, на самом деле, назад. Тут хороший момент, что можете сесть и подумать, так, что-то пошло не так, и что с этим делать. То есть это постоянный итеративный процесс. Ну, мое личное наблюдение по поводу там, тех же маркетинговых кампаний или каких-то активностей, связанных с клиентами, дать себе достаточное время для оценки результатов. Это очень важно. Не все сразу случается. Особенно в продукте большом, там, ну, минимум месяц, это уж точно. Ну, да. А лучше побольше, потому что есть какие-то остаточные эффекты, да, то есть клиент получает предложение, может быть, он не сразу его прочитает, не сразу используется, а потом вспомнит, такой эффект остатка, он продолжает действовать.
Поэтому... А вот конкретно в случае с карточками лояльности?
Мы для себя, наверное, сейчас я вспомню, сколько уже у нас месяцев было, для акции мы закладывали полгода вообще всегда. Достаточно длительно, потому что, конечно, первые результаты видно сразу, но в итоге там, для постоценки мы всегда смотрели там полгода. То есть это мониторинг базовый такой раз в месяц этих показателей, когда можно просто глянуть в дашборде. А вторая история — это чуть более детальная оценка там раз в квартал. Mm-hmm. Возвращайтесь и смотрите более внимательно, кому зашло, кому не зашло. Возможно, там проводите либо интервью, детально копаетесь в данных. Тут хорошо напрячь аналитика для помощи вам. Ну и, возможно, в этот момент уже появляются дополнительные гипотезы, как дальше эту тему двигать. Вот, то есть 6 месяцев — хороший срок для таких B2C-активностей, там, финтехи. Вот для себя мы такое определили. Вот, ну, первый результат увидите в течение месяца.
Такой вопрос. Смотри, то, что ты рассказываешь, по сути, вот первая часть, оно очень напоминает вот немножко такой сферический конь в вакууме, да? Вот. А потом ты говоришь сразу, идите запускайте. А где в этой стратегии, как бы, помогает ли в этой стратегии некоторые MVP, некоторые эксперименты на начальных этапах?
В некоторых случаях мы понимаем, что просто все запустить — это неосознанно, ну, это не даст нам осознанного понимания ситуации, потому что, во-первых, это будет долго пилиться, возможно, гипотеза уже протухнет, ну, такое часто бывает, там, наш мир настолько изменчив, мне кажется, сейчас, особенно, там, что касается финансовых сервисов, что можно просто выпустить момент, да, это не то, чего мы хотим. И здесь может быть очень хорошим вариантом это проведение небольшого пилота. Выбирайте одну из топовых альтернатив, которые есть в вашем списке, и думайте, как нам быстро это потестить. Вообще, мне очень нравится концепция там, быстрых тестов, и продуктам тоже это очень нравится. Особенно, если продукт новый, и у вас нет никаких данных. Вот, как в данном случае тоже у нас не было, да, истории.
Какой у вас был тест? Можешь рассказать?
У нас вообще в целом есть отдельная система там, тестов. Я сейчас расскажу чуть более детально. Не только даже применительно к этому проекту, а в целом для маркетинга, коммуникации, вот всех таких похожих программ. Это классика, система АБ-тестирования. Наверное, там эти две буквы уж слышали точно.
Каждый.
Да, но кажется, что это просто, но там есть несколько важных нюансов, которые необходимо учесть. Что такое АБ-тест? На всякий случай, если для кого-то это сочетание незнакомо. У нас есть гипотеза, что что-то сработает и изменит ситуацию. Да? Мы делаем, допустим, ту же программу лояльности или шлем коммуникацию клиенту. Например, в Kiwi-кошельке мы там используем внутренние каналы, там можем отправить имейл, напомнить о чем-то клиенту и так далее. И хотим его сподвигнуть на некое целевое действие. Как оценить, что именно наша коммуникация повлияла на него? А не просто вдруг настала среда, и он захотел воспользоваться этой опцией и, там, за что-то заплатить. Есть классический подход, это тот самый АБ-тест. АБ, потому что есть две группы клиентов. Одна, которая показывает эту фичу или коммуникацию отсылает, а вторая, которая не показывает. Важный момент, к которому мы пришли, это эти группы должны быть однородными по своему смыслу, ну, чтобы можно было релевантно оценивать результаты. Например, если мы говорим про людей, то мы для себя тоже там выбирали различные критерии, как это может быть. Это может быть, как долго пользователь в сервисе находится, как часто там платит, какие категории там у него любимые или сколько их и так далее. То есть сформулировать какие-то критерии однородности. Для того, кого вы хотите изучить. Собственно, потом всегда тоже мне задают вопрос, сколько должно быть людей или объектов, в зависимости от того, что вы изучаете в этих АБ-группах. Это хороший вопрос, мы для себя тоже там лопатили разные, не буду вдаваться в статистику, но есть простые правила, что точно не меньше, чем 50 наблюдений, статистики. Это необходимо для того, чтобы провести какой-то тест. Но вообще есть тоже принципы расчета минимального количества этих групп. Вот, поэтому если вдруг такой вопрос стал, и вы по B2C продукт, дерните своего аналитика, он точно вспомнит эту формулу и посчитает. То есть однородные группы, одним отправляется коммуникация, вторым нет, и теперь нужно оценить результат. Есть тоже простые методики тестирования значимости гипотезы. Ну, обычно сравнивается там, например, в нашем случае это средняя конверсия в целевое действие в одной группе и в другой. Для этого есть статистические тесты, и опять же напрягайте аналитика, и он поможет вам реализовать, потому что это, ну, такие достаточно простые штуки. И, по сути, вы увидите, что в среднем группа, которой вы показали коммуникацию или что-то отправили, или сделали, для неё показали другую фичу, она более активна или менее, или сделала что-то еще, чем другая. С некой вероятностью доверительной. Обычно мы выбираем там 95%. Вот, мы тоже долго думали, как сделать процесс теста таких гипотез быстрым. Ну, каждый раз считать это замаешься. Прошли просто к тому, что разово засели, подумали, кому это нужно, из продуктов, так. Часто к этому обращаются, и написали небольшую для себя такую методологию по шагам, как это делать, и просто сохранили ее. У всех есть какая-то внутренняя вики, там еще что-то, у нас Confluence есть, мы просто там это оставили.
То есть вы просто описали процесс, получается?
Да, описали этот процесс, в любой момент, когда тебя спрашивают, а как вот сделать эксперимент, там есть ссылки на то, как это можно по шагам реализовать, чтобы не забыть. Важный такой момент в АБ-тестах — это, опять же, время. Особенно это касается тоже каких-то новых фич, там, новых релизов. Мы можем выпустить новый релиз приложения, тоже у нас недавно была такая тема. Мы хотим понять, насколько оно больше нравится людям.
Стало лучше или хуже,
лучше,
да.
Лучше, хуже стало. Можно, конечно, опять же, пользоваться тестами интервью, но в целом можно также воспользоваться АБ-тестом по каким-то основным метрикам. Например, если продвигали там одну фичу, можно посмотреть, насколько она стала чаще использоваться, да, по сравнению с предыдущей версией. Но для этого, опять же, нужно время. Поэтому вот до того, как начать АБ-тест, опять же, хорошо продумать, сколько времени вы хотите наблюдать вот за этим процессом. Да, месяц — нормальный срок в целом. Вот здесь для таких вещей, связанных там с релизами, например, мобильного приложения, мы сейчас тоже примерно 30 дней, там, минимум, чтобы там успели новые пользователи попользоваться и старые там распробовать эту фичу, и мы увидели реальную статистику. Вот. Ну и опять же, если данных нет, то тоже стоит их накопить. За 30 дней вполне получится. И что еще хочется сказать про тесты, это какая-то статистическая, да, оценка того, что взлетело или не взлетело. Но всегда у продукта есть свое представление о том, хорошо это или плохо. Лучше его сформулировать до. Вот как мы говорили, да, о сценариях от трех. Есть позитивный, есть самый негативный и некий там, самый вероятный, что, скорее всего, будет так. Здесь то же самое. Конверсия выросла на 5%. Это хорошо или плохо? Вот для себя лучше сделать отметку какую-то. Это не план, там, не KPI ни в коем случае. Но понимание того, насколько эта гипотеза дальше требует проработки или нет, или можно пока ее в ящик убрать. Вот, вот так вот и делаем. Помимо методологии, отдельно еще сделали просто парочку там скриптов именно аналитических для расчета всех этих метрик, ну, чтобы это можно было делать относительно быстро. Вот, поэтому уж зафиксировать точно этот процесс я прям очень рекомендую.
Так, окей. А что же все-таки произошло в программе лояльности? Как именно вы тестировали и что у вас в результате получилось?
Как тестировали? Вот мы как раз пришли к тому моменту, когда нужно это запустить. Там подготовили баннеры там, для коммуникации про новые опции, имейлы и так далее, все наши внутренние каналы. И вот тут как раз мы и подключили две вещи. Ну, первое, которое я рассказала, это АБ-тест, потому что на всех было распространять там какие-то дополнительные опции все-таки дороговато, и поэтому решили попилотировать это. И, собственно, потом, по прошествии уже времени, которое мы говорили в эксперименте, посмотрели на результаты, ок или не ок. Ну и дальше начали разворачивать всю эту тему. И что еще добавить к этой гипотезе, что сработало, что нет. И начали детально раскапывать там, на какие сегменты повлияло, на какие не повлияло.
То есть, по сути, получается, у вас все равно вот этот вот запуск продукта, он был еще предварен 6 месяцами вот этого пилота.
Нет, здесь не шестью месяцами. Не шестью? Там мы смотрели, у нас было несколько коммуникаций. По-моему, в итоге, сколько? Наверное, 3 месяца мы понаблюдали.
3 месяца.
Угу. Да, вот так. Ну, что сказать. И еще второй вариант по поводу оценки, который мы использовали. Ну, это был вариант про запас.
Uh-huh.
Он такой не самый часто распространенный. Если у вас есть какая-то одна там очень большая метрика, на которую вы смотрите, ну, например, просто количество покупок по продукту или активность на сайте, у нас это был в целом там оборот продукта.
Uh-huh.
Хороший вариант, если у вас есть аналитика, он может вам помочь сделать некий прогноз наперед, вот до момента запуска новой фичи.
Так.
Как будет выглядеть ситуация, если ничего не изменится? Ну, просто органически протянуть этот тренд.
Как сейчас.
Да, можно это сделать там в Excel, если у вас не какая-то адская сезонность. Если есть больше времени на это, можно просить аналитика постараться там потюнить модель, что-то более сложно сделать. Но это про то, что вы представите сценарий, как будто ничего не происходит, и просто потом будете сравнивать. Это будет дополнительное подспорье вот к АБ-тестированию. То есть АБ-тестирование, оно про то, как влияет на микроуровни, да, на конкретную группу клиентов, на конкретную услугу. Ну и в то же время полезно отслеживать, а как в целом это влияет на систему и бизнес. Ну если, конечно, там не какие-то огромные масштабы, и все растворяется в мире данных. Мы это тоже применяли, и часто это бывает полезно.
Угу. А, смотри, вот все это время мы говорили с тобой про сценарный анализ, а потом еще немножко затронули именно дизайн эксперимента.
Да.
Такая интересная вещь еще, как поиск границ решений.
Да, это хороший вопрос. Он немножко нас возвращает к «что если» вопросам.
Ага.
Часто, когда мы начинаем вот подобным образом анализировать там каждый новый проект, мы сталкиваемся с проблемой, что нужно все больше и больше аналитики, продукт хочет все точнее и точнее. Представляете, что же будет такой?
Да.
Я не хочу больше делать то, что не принесет денег или что их принесет с маленькой вероятностью. Нет, посчитайте мне, пожалуйста. Вот очень важно не уйти в эту грань, потому что когда вы начинаете слишком все точно оценивать, вы упускаете некий момент креатива, который есть в продуктовой команде, и он засыхает просто в этом случае в рамках. Поэтому про границы решения важно не пытаться сказать точно, что будет, а наметить себе вот некоторые планки, да? И, по сути, границами является вот тот самый хороший и самый плохой сценарий. Достаточно их отслеживать для понимания там ситуации. Вот ушёл один месяц, вы где-то в районе там нейтрального сценария. Значит, все хорошо. Пока ничего не меняем, можем добавлять там новые гипотезы, штурмить там отдельно по ним. Все идет по плану. То есть важно, насколько вы выбиваетесь вот из этого коридора. А то, что там мы не супер точно попали в нейтральный сценарий, ну, как бы ок. Все-таки мир, он не может быть замоделирован, иначе было бы слишком скучно, мне кажется, в том числе и аналитикам.
А скажи, пожалуйста, с какими именно идеями приходят для того, чтобы вот таким вот более, ну, скажем так, не таким очевидным образом их оценить?
Ну, у нас часто это бывают проекты, которые требуют каких-то достаточно больших инвестиций, либо разработки, либо финансовых, то есть, да, где есть какой-то бюджет. То есть есть такое понятие занудное, знакомое всем, это P&L, там, продукта или проекта, да, когда хочется принять решение, а тебя спрашивают, насколько будет. Ну, и часто перед тем, как считать там тот самый банальный P&L, требуется понять, а за счет чего у нас будет строиться экономика. И вот тут как раз мы с продуктами обычно делаем такую картинку. Это касается продуктов со сложной экономикой, там типа карт или эквайринга, где различные нюансы того, как происходит ценообразование или формирование себестоимости, оно очень сильно влияет там на результат. Или если это касается абсолютно новых проектов, да, которые будут... Хочется, чтобы они были масштабными, и очень мало данных по ним. Вот тут вот самое раздолье для того, чтобы таким образом пытаться обрисовать карту проекта. То есть про те ситуации, где уже есть статистика, где есть похожие проекты, которые вы уже делали, наверное, нет, это излишне будет. Вот там, где либо требуются дополнительные инвестиции, либо это новая область, и вы хотите в нее вложить много ресурсов, либо проработать вот шаги с MVP.
А расскажи, был ли такой случай, когда вот этот анализ, он дал, ну, совершенно неадекватную картинку, и она абсолютно вот не походила на реальность?
Неадекватную? Я сейчас пытаюсь вспомнить. В целом, наверное, везде были какие-то приколы. если честно. Да, было такое, что мы обнаружили, как раз-таки анализируя статистику по картам, выявили проблему с ретеншеном.
Вот эти карты лояльности, да?
Да, с ретеншеном, что есть группа пользователей, которые, ну, не очень долго живут там с нами. Их немного, но мы как-то в общей массе на них не смотрели, да? Когда мы начали разбивать все это на целевую аудиторию, мы поняли, что, возможно, стоит сейчас не придумать какие-то инструменты для того, чтобы сделать их более активными, а подумать, почему вот есть кто-то, кто сейчас не пользуется этим сервисом. Вот попробовал и ушел. Это та точка, которая может повернуть нас абсолютно к другому решению. Да, и посмотреть, а есть еще такие проблемы там в соседнем продукте, или а чем еще эти пользователи пользуются? Им в целом вот эта фича не зашла, и там они от нее отказались. Либо, может быть, они просто перешли и пользуются там мобильным приложением больше, а как-то они сейчас не актуальны по каким-то причинам. Вот мы стали смотреть в эту сторону, и это как-то перевернуло даже плоскость зрения, то есть мы такие, надо сделать какую-нибудь акцию, а потом, кажется, что...
А что там в итоге произошло-то?
А что в итоге произошло, мы все-таки шли по первоначальному сценарию, но начали активную работу над в целом анализом жизненного цикла клиента, там, построением CGM, как он входит, да, в продукт, с чем он сталкивается, какие есть проблемы. Это причем происходило в разных плоскостях, как исследования, так и аналитики, там, всяческой сегментации, churn rate и прочего. То есть вот просто мы скорее вскрыли для себя вот этот момент и начали его суперактивно исследовать. Мне кажется, что вот это было позитивной частью. Начали с одного, а какой-то инсайт до нас появился дополнительный. Это было интересно.
А, ты сказала, много разных приколов было. Расскажи, что еще неожиданного вскрывалось, когда вы использовали сценарный анализ?
Что неожиданного, это парадигма вообще мысли. Вот есть такое представление, да, вот вернусь к такому примеру с лотереями. Вот так или иначе, по крайней мере, студентов там по статистике часто учат, когда говорят о принятии решений. Например, про лотереи. Есть большая вероятность проиграть и при этом некая вероятность выиграть, ну, большую сумму. И еще похожая лотерея с другими вероятностями, другими суммами. Ну, если посмотреть в среднем, то выигрыш в среднем будет одинаковый, среднеизвешенный. Но большинство людей, они склонны выбирать самый нейтральный вариант, а тот, который более рискованный, ну, по сути, такой же, они не выбирают. И тут мы поняли, что да, у нас тоже такой же байс есть в голове, абсолютно. И мы рассматриваем одинаковые варианты, но склонны откидывать такие, в которых есть какие-то
более
риски.
Рискованные.
Да, более рискованные. Это, на самом деле, даже интересно, потому что часто мы не задумываемся о том, как мы относимся к риску в целом. Когда говорят в компании про риски, то обычно вспоминается, ну, если про банки, то это скоринг, вот все такое, вот то, что риски-риски. Но риски — это же не про то, что что-то случится плохое, это скорее про то, что произойдет отклонение от ваших ожиданий. И вот мы впервые стали думать вообще на эту тему, как-то пытаться сформулировать свое отношение к риску там в разных продуктах. Это было такой первой точкой, когда мы об этом задумались, интересной. Ну, на самом деле, это тоже моя любимая тема.
Ну, в итоге это как бы плохо или хорошо, то,
нет,
что
хорошо.
Вы откидываете рискованные варианты?
Это хорошо, потому что мы делали это осознанно. Вот неосознанно это делать точно не стоит, что кажется, это выглядит менее позитивно, поэтому я это выкидываю. Нет, надо принять, почему я это делаю. Потому что осознанность.
А как часто реальные результаты экспериментов, с которыми приходят, ну, или тоже проектов таких, выходят все-таки за границы, которые поставили как оптимистичные и неоптимистичные?
Да, было такое.
Расскажи пример какой-нибудь.
У нас была очень крутая акция «Закажи карту за рубль», вот буквально там зимой. Ну, мы такие думали, наверное, может быть, там неудобно, доставка там курьером, еще что-то, долго ждать. Может быть, стоит попробовать там просто подарить пользователям карту, ну, за такую номинальную цену, сделать ее супер дешевой на время и посмотреть, откликнутся ли те пользователи, у которых раньше не было карточки, на такое предложение. Но особо надежд мы на это не возлагали. Даже не стали ничего планировать. Мы даже честно собрались, продумали так, кто может заинтересоваться вот такой фичей. А потом подумали, ладно, причем ровно с тем же продуктом, как раз с которым мы в предыдущий проект обсчитывали, обдумывали. Мы решили, нет, ничего не будем считать, мы просто помониторим метрики основные. Вот. И оказалось, так много людей на это откликнулось. Причем это было, там, по-моему, в декабре сделано. Кажется, когда люди заняты покупками, подарками, вообще вот не, абсолютно не до заказов карт. И очень многим это зашло, удивительно. Мы просто смотрели на метры, такие, ого, ничего себе, это выходит за все доверительные интервалы, там статистика порвалась. Это было очень круто, на самом деле. И для продуктов, и для нас, потому что каждый проведенный какой-то проект маленький, компания, коммуникация, это некий кусочек в копилку там знаний, да, для того, чтобы дальше пытаться вот формировать будущее, будущее продукта. И тут мы такие, ого, это выходит за все, что мы ожидали.
Слушай, ну вот здорово, что это был позитивный выход за ожидание. Ну а как тогда получилось, что если вы ничего особо сильно не ожидали от этой гипотезы, как она вообще пошла в продакшн? Если, ну, как бы...
Ну, на тот момент у нас была такая возможность сделать это с точки зрения финансовой, по технике, это не было сложно, поэтому мы просто взяли и сделали.
Ага, ну, то есть по факту это получилось, что был некоторый такой провал, то есть не было никаких других звездных гипотез в этот момент?
Ну, да. Уже декабрь, все подустали.
А, ну, понятно, да.
Гипотеза истощилась, мы такие, попробуем.
Ну, получили подарок Новому году.
Да, и пользователям подарок, и нам, так что это было приятным сюрпризом.
Время в эфире очень быстро подходит к концу. Вот, и сейчас тоже получилось, что оно подходит к концу достаточно быстро. Вот, поэтому спасибо тебе большое за то, что рассказала так подробно, и вроде как кажется, что не так уж тяжело это все понимать про статистику. И, в общем-то, до новых встреч.
Спасибо, мне тоже было очень приятно.